Однако позвольте мне изложить, я поклялся хранить тайну, продолжал господин Кафка. Мне грозили смертью, но какая мне теперь разница? Одного раза было вполне достаточно, а двух раз ни один человек не вынесет. Взгляните, как иссякли мои силы. Он поднял руки и продемонстрировал нам свои связанные запястья. Они походили на палочки и тряслись. Кожа была такой тонкой, что на просвет можно было разглядеть отдельные кости. Видите, что он натворил со мной? А ведь до того я был полон жизни. Да, но что... Я точно знаю, кто вы такой, — говорил волшебник, не обращая внимания на моего хозяина. Вы агент британского правительства. Я ждал, что со временем вы явитесь, хотя, честно говоря, не предполагал, что это будет кто-то настолько юный и неопытный. Но, в сущности, все это совершенно не важно. Мне все равно. Он тяжело вздохнул. Он у вас за спиной, на столе. Парень оглянулся назад, протянул руку и взял лежащую на столе бумажку. Он тут же вскрикнул от боли и выронил ее из рук. Ой! Он под напряжением. Это уловка... «Не демонстрируй лишний раз своей юности и неопытности», — сказал я, — «а то мне за тебя неудобно. Ты что, сам не видишь, что это за вещь? Любой, если только он не слеп, сказал бы тебе, что это центр всей магической активности в Праге. Неудивительно, что тебя тряхануло. Вынь из кармана свой щегольской платочек, возьми манускрипт платочком и разгляди его повнимательнее, а потом скажи мне, что это такое». Я-то, разумеется, уже понял. Мне и раньше доводилось видеть такие штуки. Однако приятно было посмотреть, как этот самоуверенный мальчишка дрожит от страха и от растерянности, покорно выполняет мои инструкции. Как он оборачивает руку своим олиповатым платочком и осторожно-осторожно берет документ. Это был манускрипт большого формата, написанный на куске телячьего пергамента, по всей видимости высушенного и выделанного, в полном соответствии со старинными технологиями. Плотный лист кремового цвета, безупречно гладкий и буквально потрескивающий от силы. Сила исходила не от самого материала, а от слов на нем написанных. Они были начертаны необычными чернилами, наполовину алыми, наполовину черными, и красиво струились справа налево от низа страницы к ее верхней части. Строка за строкой, замысловатых письмен, начертанных каллиграфическим почерком. Глаза мальчишки расширились от изумления. Он чувствовал, сколько искусства и труда вложено в эту работу, даже если не мог прочесть сами письмена. Быть может, он выразил бы свое удивление, если бы мог вставить хоть слово. Однако волшебник, старый Кафка, не унимался. Он продолжал тараторить, как попугай. «Манускрипт еще не окончен, сами видите. Не хватает еще полстроки. Мне предстоит трудиться всю ночь напролет. Впрочем, для меня эта ночь в любом случае будет последней, потому что он наверняка меня убьет, если даже чернила не высосут из меня всю кровь до капли. Видите пробел наверху, маленькую прямоугольную рамочку? Его владелец должен будет вписать туда свое имя. Это вся кровь, которую придется израсходовать ему, чтобы управлять этим созданием. Ему хорошо, да? А вот бедному Кафке не очень. «А как его имя?» — поинтересовался я. «Я нахожу, что лучше сразу брать быка за рога». «Владельца?» — Кафка рассмеялся хриплым смехом безумной старой птицы. «Не знаю, никогда с ним не встречался». Мальчишка тем временем все еще глазел на манускрипт, точно завороженный. «Еще один голем», — медленно произнес он. «Это надо будет вложить ему в рот, чтобы оживить его». Он вливает в рукопись кровь своей жизни, которая и будет питать голема. Он поднял взгляд на Кафку, и на лице его отразились ужас и изумление. — Но зачем вы это делаете? — спросил он. — Это же убивает вас. Я махнул ему рукой. — Нам не это надо знать, — сказал я. — Нам надо выяснить, кто. Время уходит, рассвет уже близко. Но волшебник снова заговорил. Взгляд его сделался слегка остекленевшим.